Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума отказалась включить в повестку дня вопрос о судьбе здания Союза журналистов России на Зубовском бульваре, которое Росимущество требует освободить к ближайшей пятнице, вопреки документам, подтверждающим все права собственности Творческого Союза. Ситуацию обсуждаем с Олегом Панфиловым, правозащитником, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Ваш центр также находится по этому адресу. Вот как вы оцениваете ситуацию?
Но не только находится по этому адресу, мы являемся частью Союза журналистов России. И, ну, во-первых, это не первая такая ситуация. Было уже несколько таких случаев, когда в Союз журналистов приходили люди из счетной палаты, которым объяснили, что Счетная палата вообще должна считать государственные деньги, а Союз журналистов – это общественная организация. Попытки такие начали происходить, ну, практически сразу с 2000-2001 года. И можно сказать, что это стало происходить практически сразу после того, как изменилась государственная политика в области СМИ, когда была подписана доктрина информационной безопасности, когда стали прибирать телевизионные каналы и ставить их под государственный контроль, когда начались проблемы независимых журналистов. То есть на этой волне и Союз журналистов выглядел как единственный борец за права оставшихся еще пытающихся быть независимыми средствами массовой информации. И власть все время пыталась придумать какие-то новые шаги, ну, в том числе и Медиасоюз. По всей видимости, о нем мы еще будем говорить.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков сделал сегодня в Нижней палате громкое заявление протеста.
Происходит совершенно вопиющее событие. Союз журналистов России, единственная и крупнейшая ассоциация журналистская в стране, куда входит более 100 тысяч журналистов, и на которой находится на Зубовском бульваре, выбрасывается на улицу. Это вообще грубейшее нарушение прав общественной организации. Там более 100 сотрудников, срок аренды не истек, выбрасывают без всяких объяснений. Накануне Всемирного конгресса ассоциации прессы, организация, которая объединяет вообще весь корпус журналистов России, выбрасывается на улицу на том основании, что одному из телеканалов, которые там находятся, нужны дополнительные помещения.
Убеждает ли вас аргументация вот тех, кто пытается выселить вас из ваших законных площадей?
Ну, если считать за основную аргументацию, это недостаток площади для работы Russia Today, довольно такого странного канала, который я однажды имел счастье видеть, по-моему, в Австрии, и который вызвал просто оторопь, потому что он выглядит даже хуже, чем центральное телевидение Советского Союза. Но можно придумать еще какие-то другие причины. Там назывались какие-то якобы нарушения в пользовании этой площади. Но я думаю, что все равно главная из этих причин – это политическая причина, это политическая подоплека всей этой истории, потому что Союз журналистов, повторяю, это единственная организация, которая напоминает власти о том, что происходят массовые нарушения прав журналистов, и мониторинг, который мы проводим, он только подтверждает это, что в стране устанавливается тотальный контроль над электронными средствами массовой информации, которые смотрит подавляющее большинство населения. Союз журналистов периодически напоминает о том, что происходит ужесточение действующего закона и придумываются новые законы, в основном репрессивного действия, которые нарушают и 29-ю статью Конституции, и нарушают обязательства, которые Россия принимала при вступлении в ОБСЕ и в Совет Европы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, обсуждаем судьбу здания Союза журналистов России на Зубовском бульваре, которое Росимущество требует освободить к ближайшей пятнице. Всеволод Богданов, секретарь Союза журналистов России, гордится своим прославленным детищем.
К нам в Союз входит 85 региональных союзов. Мы 110 тысяч человек объединяем. И вот когда наш управ делами, и наш юрист был в Минимуществе в этом, то там это преподносилось как прямое указание президента Путина. И разговор был такого плана, как вы не понимаете, что это указание президента освободить помещение. Как вы не понимаете, какой это момент накануне предстоящих выборов, я убежден на 100%, что никакого отношения президент Путин к этой ситуации не имеет. История вопроса такова. Само здание РИА Новости, оно строилось в планах подготовки к Олимпиаде, которая была в Москве. Союз журналистов России первый, Союз журналистов СССР первый, внес деньги на строительство этого здания.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию с попыткой отобрать у Союза журналистов России здание на Зубовском бульваре обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, который также размещается по этому адресу. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прекрасно понимаю, что четвертая власть, особая каста и свои корпоративные интересы, благо есть возможность рупора, который услышат миллионы, освещает, но тем не менее, журналисты в 90-х годах не видели этого беспредела или не хотели видеть. Ельцин дал им свободу, свободу писать, свободу вариться в собственном журналистском бульоне. Это началось не сегодня, это началось не при Путине. Вы не писали достаточно того, так что я считаю, полная вина журналистов за то, что в 90-е годы тогда грабилось вот это вот все, страна разворовывалась на куски, журналисты молчали, потому что им было сыто, комфортно и хорошие гонорары.
Нет, напомню, что как раз первый дом прессы был в нынешнем здании Совета Федерации, и тогда президент же Ельцин его отобрал в Союз журналистов.
Я думаю, что у радиослушателей есть основания в чем-то обвинять журналистов, но я должен напомнить, что журналисты это делали не столько намеренно, сколько из-за того, что российская новая пресса только становилась. Не забывайте о том, что было 70, даже 80 лет тотальной идеологии, и в Советском Союзе не было закона, который вообще позволял журналистам что-либо писать, кроме того, что называлось пропаганда. И я думаю, что еще какое-то долгое время российская пресса будет только учиться. Конечно, во времена Ельцина пресса жила намного свободнее, но и тогда уже появлялись ошибки. Это не значит, что за это журналистов сейчас нужно наказывать. Когда мы говорим о том, что происходит с Союзом журналистов, то в первую очередь мне приходит в память многочисленные стенания чиновников и депутатов по поводу того, что Россия все больше и больше теряет имидж в мире, и что о России все так чаще говорят плохо. Но, к сожалению, чиновники делают все для того, чтобы об этом говорили. Они сами портят этот имидж.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, возмущен чиновничьим произволом.
Мы получили уведомление от заместителя территориального управления Росимущества, из которого следует, что в течение месяца мы должны освободить, без всяких объяснений, занимаемые нами площади. Через две недели в Москве собирается Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Проходит такой конгресс раз в три года. Впервые в истории этот конгресс проводится в Москве. это, нам казалось, свидетельствует и об уважении к стране, и о признании авторитета нашей прессы. И попытка сорвать этот конгресс, я не думаю, что послужит созданию того имиджа России за рубежом, о котором вроде бы они так заботятся.
Ну, Павел слишком дипломатично говорит. Я думаю, что на самом деле скандал начинается, и он будет грандиозный, если представители власти, прежде всего Росимущество, в ближайшие дни не изменят эту ситуацию, не извинится перед Союзом журналистов и не отзовет свое уведомление и вообще прекратит больше пытаться отобрать Союз журналистов, то помещение, которое он занимает. Ведь Всемирный конгресс — это не просто, когда в Москву приедут представители всех журналистских союзов со всех стран мира. Это событие в том числе и политической важности. Поэтому реакция на то, что происходит сейчас вокруг Союза журналиста, будет невероятно громкая. Она уже начинается, уже завтра появится огромное количество публикаций. Это вот как раз к тому, о чем я говорил. Но кто будет исправлять теперь вот такой имидж России?
Слушаю москвича Александра.
Алло, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Если вас не смущало беззаконие и произвол в большом, почему теперь должно смущать в малом? Если можно разодрать на куски страну, растоптать конституцию, расстрелять парламент, раздать собственность, созданную каторжным трудом многих поколений кучки подонков, почему нельзя выселить каких-то журналистов? Так называемый первый президент россиян, хотя он и не первый, дал, второй взял.
Ну, я помню, что как раз вот к коллегу это не относится.
Нет, я должен ответить, что на самом деле ни первый не дал, ни второй не взял, а вообще эта история этого здания, история последних 27 лет, и здание было построено в 80-м году. Я напомню тем, кто не знает историю этого здания, это здание строилось как пресс-центр Московской Олимпиады. И когда это здание после Олимпиады было отдано Союзу журналистов Советского Союза, то, кстати, РИА Новости, которая раньше называлась агентство АПН, учредителем этого агентства был Союз журналистов. Так что Союз журналистов России, правопреемник Союз журналистов Советского Союза, и, соответственно, он имеет полное право на это здание. А в 98-м году, согласно указу президента Ельцина и заключенного документа, вот эта часть здания безвозмездно, долгосрочно передана в собственность Союза журналистов России.
Да, я просто хотел поправить радиослушателя. Он сказал, что вы молчали в октябре 93-го года. Как раз вот я помню, что Олег Панфилов делал фильм о журналистах, убитых в Москве во время сентябрьских и октябрьских событий.
Да, и не только фильм. Тогда я был директором Московского бюро Комитета защиты журналистов. И мы тогда протестовали против закрытия коммунистических изданий, потому что, к сожалению, президент Ельцин запретил издание этих газет незаконно.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, отмечает излишнюю поспешность бюрократов.
Росимущество в данном случае не доучло того, что в ближайшее время должен состояться Всемирный конгресс журналистов, и он происходит в Москве, и Союз журналистов его организатор, и он его и проводит. И поэтому думаю, что тут они заметно поспешили, что не к их пользе. Коль скоро никто не отменил указ Ельцина о том, что Союз журналистов имеет право на бессрочное владение этими помещениями.
Но я только хочу добавить к словам Алексея Кирилловича, что, на мой взгляд, все-таки те люди, которые писали эту бумагу, они как раз-таки хорошо знали, что будет Всемирный конгресс. И вообще все, что происходит в последнее время вокруг двух журналистских организаций. Я напомню, что длится еще дело Мананы Асламазян, руководителя Интерньюса. Это одно из самых крупных журналистских организаций вообще в Европе, потому что в России Интерньюс объединяет несколько сотен независимых телекомпаний, а уж сколько подготовил специалистов Интерньюс, это трудно даже сосчитать. Так вот, я полагаю, что есть некоторая связь между двумя этими историями, И в том и другом случае речь идет о зданиях, потому что кроме того подъезда, который занимает на Зубовском 4 Союз журналистов России, Росимущество и власти давно пытаются отобрать и дом журналистов, который находится на Никитском бульваре, а на третьем этаже дома журналистов расположен Интерньюз.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот как известно, журналисты — это четвертая власть. И это как бы связь между народом, вот между гражданами и властями более высшими. И вот как бы сейчас власти любыми путями стараются, как бы вот все мы видим, что нормальных журналистов, правдивых, которые четко освещают проблемы все, как бы заменить пропагандистами, которые выгодны им. И вот сейчас то, что происходит в печати, это можно повторять 100 раз по телевидению, идут сплошная пропаганда, постоянно одно и то же. И потом, вот сейчас уже видно, ясно и понятно, кому была выгодна смерть Политковской. Вот.
Да, мы уже затронули эту тему, что некоторое время назад на членство в международных организациях журналистов от России претендовал Медиасоюз. Как вы считаете, вот не связана ли это публичная порка с приближающимся приездом зарубежных журналистов, чтобы они знали, с кем выгоднее иметь в России дело?
Нет, но я вначале хочу ответить Сергею из Армавира, у которого, на мой взгляд, некоторая путаница. Как раз-таки пропагандисты себя считали и считают четвертой властью. А вот независимая журналистика не имеет права себя называть властью, потому что журналистская профессия, она не подразумевает никакой власти. Профессия, которая должна информировать общество, информировать население о том, что происходит. Так вот, возвращаясь к Медиасоюзу, я не думаю, что таким образом хотят подтолкнуть Медиасоюз к более выгодному положению в этой истории, потому что Медиасоюз давно пытался стать членом Международной Федерации Журналистов. Но, к счастью, и Айден Уайт, генеральный секретарь Международной Федерации Журналистов, и члены правления давно поняли, что такое Медиасоюз. И все прекрасно понимают, что это организация, созданная не без помощи идеологов в Кремле, пыталась каким-то образом стать альтернативой Союзу журналистов, но в этой ситуации ничего не может получиться у них, потому что они реально никогда не заступались за журналистов. А проведение огромного количества различных конкурсов, даже таких экзотических, как конкурс для немецких журналистов, пишущих о России, ничего хорошего для профессионального мастерства не могут принести. Это, на мой взгляд, просто видимость такая работы. А вот когда речь заходит о многочисленных случаях нарушений прав журналистов, когда журналистов избивают, когда журналистов убивают, когда журналистов судят, когда их сажают в тюрьмы, когда закрывают газеты и происходит много чего другого, Медиасоюз молчит и ничего не говорит, и Елена Зеленская теперь член общественной палаты, и у нее как бы вот публично всегда другая позиция, которая совершенно расходится с позицией Союза журналистов.
Да, помню, когда закрывали канал ТВ-6, ТВС, Александр Любимов просил прислать к нему официальное обращение журналистов с просьбой вступиться за их
помощь.
Да. Ага. Мы тогда сказали, что обойдемся. Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, в общем-то, есть два суждения. Вот все говорят, что четвертой властью является журналист, не журналисты являются, а четвертой властью является свободная пресса, которой, в общем-то, нет. И, в общем-то, журналисты, деятели, они, в общем-то, наверное, соучаствуют, они, в общем-то, наверное, виновны в этом. А вот Союз журналистов, я бы попросил, вот сейчас будет Совет Европы в Самаре, и там будет, в общем-то, марш несогласных. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь к активности несогласных активнее. И тогда вы, в принципе, действительно, люди вас будут уважать и будут, в общем-то, вот это вот мурло бюрократическое, будут осуждать вот бюрократов.
Но в Самаре будут не только российские журналисты, но и из всех стран Евросоюза.
Ну, да, я бы сказал тут немножко, ну, во-первых, опять некая такая путаница. Если речь идет о независимых журналистах, то независимые журналисты не должны заниматься политикой. А «Марш несогласных» все-таки это политизированная акция. Я ничего не имею против, наоборот, я считаю, что граждане должны выступать, в том числе и публично, в том числе и с помощью митингов и демонстраций, и говорить о своих проблемах, потому что их эта обязанность прописана в Конституции, которая дает право им свободно выражать свое мнение, в том числе и на митингах, на демонстрациях. Вот, и поэтому тут просто... Ну, я считаю, что невозможно, чтобы Союз журналистов участвовал в политизированных акциях. Не забывайте, что Союз журналистов России объединяет разных журналистов. В том числе, или большая часть членов Союза журналистов – это работники государственных средств массовой информации. И, в общем, тут как бы это все довольно странное предложение. А что касается саммита Россия, Европейский Союз, то, знаете, в отличие от российских начальников и правителей, европейские руководители читают газеты. Они их читают живьем, то есть открывают и читают. Так вот, когда завтра и послезавтра в европейских газетах появится огромное количество статей о том, что происходит вокруг Союза журналистов России, руководители европейских стран, членов Европейского Союза, будут знать, что им говорить на этом саммите. Я боюсь, что помимо тех проблем, которые уже заготовлены и которые будут предъявляться России, в том числе и по поводу нарушения прав человека, и в том числе нарушения прав журналистов, я полагаю, что проблема вокруг Союз журналистов России тоже будет включена в повестку дня.
Но, тем не менее, в числе пострадавших в ходе разгонов марша несогласных в Москве, особенно в Санкт-Петербурге, были, как вы выражаете себя, политичные журналисты.
Да, но дело в том, что там журналисты участвовали как журналисты. Они приходили для того, чтобы сделать репортажи, чтобы собрать информацию, написать статьи. И, кстати, спасибо за напоминание. Мы заканчиваем свой доклад, свое исследование, и думаю, что через неделю мы его распространим и, может быть, проведем презентацию. Мы насчитали уже около 60 имен журналистов, которые пострадали во время разгона трех маршей в Петербурге, в Москве и в Нижнем Новгороде. Только в Нижнем Новгороде 17 журналистов пострадали от рук ОМОНа.
Напомню, что ситуацию с попыткой выселения Союза журналистов России из здания на Зубовском бульваре обсуждаем с Олегом Панфиловым, правозащитником, директором Центра экстремальной журналистики, который также находится по этому адресу. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Намеченная на 17 мая в Москве акция солидарности с оппозицией в Самаре не состоится. Об этом сообщила представитель Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. По ее словам, мероприятие, которое должно было состояться у здания МВД, не удалось согласовать с московскими властями. В Ульяновске прошли похороны Игоря Васевого, участника голодовки обманутых дольщиков жилья. 38-летний офицер-пограничник умер 8 мая. Товарищи по несчастью называют причиной смерти голодовку и постоянный стресс. Двум жителям Владивостока предъявлено обвинение в убийстве ведущего хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. 20 января, по данным следствия, они напали на журналиста и до смерти избили его. Нападавшие украли у Боровко мобильный телефон. Сенат США отклонил законопроект о прекращении финансирования боевых операций в Ираке с апреля будущего года. Документ предусмотрел также начало вывода американских войск из Ирака не позднее, чем через 4 месяца с момента его принятия. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 34 человека. Взрывы произошли в провинции Дияла и в Багдаде. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал вооруженным отрядам группировки «Фатх» прекратить огонь после того, как о перемирии объявила вступившая в конфликт с «Фатхом» группировка «Хамас». За 4 дня в столкновениях между палестинцами погибли около 40 человек. Николя Саркози, вступивший в должность президента Франции, прибыл в среду вечером в Германию с первым для него зарубежным визитом в должности главы государства. В Ростове-на-Дону в среду вечером проведена успешная операция по освобождению заложников.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, обсуждаем сегодняшний отказ Государственной Думы включить в свою повестку дня вопрос о судьбе здания Союза журналистов России на Зубовском бульваре. Депутат Государственной Думы Борис Резник, замглавы Комитета по информационной политике, разъяснил коллегам суть происходящего.
Я сегодня выступил с такой инициативой, дал протокольное поручение Комитету по собственности Госдумы, чтобы они проверили законность попытки федерального имущества по городу Москве освободить треть площадей. Почему именно треть? Почему должен тесниться Союз журналистов? Объяснений никаких нет. А если вспомнить историю вопроса, строили это здание как раз на деньги Союза журналистов, тогда еще СССР. То есть на наши взносы журналистские, в том числе, там часть помещения занимала тогдашний АПН, агентство печати новости, пресс-центр Министерства иностранных дел, и серьезная очень часть этого здания занимал Союз журналистов.
Каковы, вот, по вашим данным, примеры цивилизованного функционирования Союза журналистов в других странах?
Ну да, многие радиослушатели, которые задают вопросы, они относятся к Союзу журналистов, ну, примерно так, как относились к Союзу журналистов еще Советского Союза. Ну, вот есть некая творческая организация, которая дает бесплатные путевки для пожилых журналистов, чтобы они отдыхали, еще что-то. Но этого, к сожалению, уже сейчас нет. Есть Союз журналистов России, который сохранил только вот зону отдыха Елена, и больше никаких преимуществ нет. Но и в этих условиях, конечно, Союз журналистов должен быть несколько другим. Но он может быть несколько другим только тогда, когда власть относится к Союзу журналистов с пониманием и уважением. И поэтому, если сравнивать то, чем занимается Союз журналистов России и, например, европейских стран, у меня была такая возможность познакомиться, понаблюдать за работой Союз журналистов в Дании. Во-первых, многие европейские союзы журналистов уже давно работают как организации профсоюзные и организации, которые следят за этикой поведения, этикой творчества журналистов. Так вот, кроме того, что Союз журналистов Дании находится через улицу от канцелярии премьер-министра, и председатель Союза журналистов Дании довольно часто посещает премьер-министра не потому, что такая есть номенклатурная необходимость, а просто он может свободно зайти в это здание. Вообще, по датским законам, что очень удивляет всегда российских журналистов, любой датский журналист может прийти в канцелярию премьер-министра и прочитать его почту. Даже когда премьер-министр находится с визитом в другой стране или вообще его нет на территории государства, секретарь канцелярии обязан выдать любому журналисту почту премьер-министра. Ну, конечно, кроме того, что составляет государственную тайну. Вообще, примеров открытости государственных учреждений очень много. Примерно такое же происходит и в Швеции, и во многих других скандинавских странах. И вот там союзы журналистов – это очень уважаемые организации, с которыми считаются, и власти, которые считаются союзами журналистов, они понимают, что союзы журналистов – это не их враги, это их помощники, которые, во-первых, осуществляют профсоюзную деятельность, и, во-вторых, они следят за этическим поведением журналистов, то есть не доводят какие-то скандалы до судебных разбирательств и сами же разбираются с конфликтами и так далее, и так далее. То есть это, ну, если не помощники, наверное, это неправильно будет сказать, но это часть общества довольно активная, и власти всегда их уважают. К сожалению, в России, поскольку складывается идеология, которая основана в основном на пропаганде и на цензуре, то и Союз журналистов у российских властей – это организация, которая стоит на их пути, мешает и вообще слишком много напоминает о том, что власть нарушает законы.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, указывает на крайне неудачный выбор момента для захвата.
Почему это вдруг появилось сейчас? Может быть, просто безграмотность людей, которые получили некое указание там для чего-то, то ли для телеканала Russia Today, изыскать дополнительные помещения, и они просто тупо решили, что «а вот мы сейчас попробуем выселить Союз журналистов России». Но они просто не обратили внимания на то, что сейчас самый для этого неподходящий момент, потому что в конце месяца открывается Всемирный конгресс журналистов, который объединяет почти 200 национальных союзов журналистов по всему миру. И сейчас все эти делегации приедут в Москву, и какой позитивный имидж России мы им покажем, чтобы на нас все журналистские делегации, которые со всех концов планеты приедут в Москву, чтобы они увидели, как на их глазах выселяют Союз журналистов России.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. С лейкой и блокнотом первыми входили в города. У нас столько журналистов в стране, что не передать. Есть и военно-морпутинские, и сухопутинские, и внутренние войска, и пограничники. Как посмотришь на них, а внутренних дел там вообще столько журналистов. Но это не журналисты, это не репортеры и не корреспонденты. Это вообще ужас. Столько лжесвидетелей. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели нельзя в наше время обойтись все-таки без здания, без этой подачки, сидеть дома, работать на компьютерах и вообще ближе быть, не знаю, к народу, где-то какие-то, ну, я не знаю, что-то делать, отказаться от этих подачек и действительно заявить, бросить им в лицо это вот, не знаю, спасибо.
Это не была подачка?
Ну, да, конечно, это совершенно не подачка, это собственность Союза журналистов, как уже объяснил и профессор Федотов, и депутат Резник, Союз журналистов России имеет полное право на это. Но вот вы сами себе противоречите. Вы говорите вначале о том, что есть огромное количество безграмотных или пропагандистских журналистов, и в то же время говорите, что Союзу журналистов не нужно помещение. Простите, а как мы будем переучивать? Ведь сейчас в российской журналистике примерно 80% – это те журналисты, которые всю жизнь работали в советской пропаганде. И надо что-то делать для того, чтобы появлялось новое поколение журналистов. А журналистское образование в России находится в катастрофическом положении, потому что обучение на факультетах и отделениях журналистики до сих пор проводится по советской программе. А Союз журналистов, во-первых, организовывает школы, проводит семинары, тренинги. Мы делаем это как часть Союза журналистов, и мы учим журналистов, как быть профессионалами, как, допустим, безопасно работать, как нужно знать законы. Мы знаем, что у журналистов есть огромное количество проблем, и я в данном случае могу согласиться со многими и тоже сказать, что журналисты, конечно, во многом виноваты, но поймите, что мы вместе строим это общество, точно так же, как власть должна учиться быть демократической властью, и журналисты должны учиться быть демократическими, либеральными, грамотными, профессиональными, умными, образованными журналистами. А помочь им в этом, в этой ситуации, может только Союз журналистов.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в отличие от прозвучавшего тут мнения о том, что Путин тут ни при чем, я как раз убежден прямо в обратном, и потому что это логично. Логично это, по крайней мере, по двум причинам. Ну, первая причина, что это такое властная наша вертикаль? Это власть бюрократии. А бюрократии, естественно, никакая там независимая журналистика не нужна. Вторая причина, извините, в генотипе. Ведь ну кто такие вот наши эти Путины, Грызловы, там Ивановы? Это внуки и правнуки ленинских кухарок. знаете, генотип такой устойчивый. Ну, простите, а власть в плебса, она никакого другого мнения просто не терпит.
Ну, я в чем-то могу согласиться, хотя бы потому, что когда в 2000 году произошла история с Андреем Бабицким, я потом написал книгу об этой истории, и, в общем-то, я убежден в том, что президент Путин прекрасно знал о том, ну, тогда он, кстати, не был президентом, он был исполняющим обязанности президента, но он прекрасно знал всю эту историю, и отчасти он говорил об этой истории в той книге, которую он наговорил трем журналистам в предвыборную кампанию. Я полагаю, что президент Путин знает многое из того, что происходит на улицах городов. Итальянские журналисты даже подловили бывшего премьер-министра Берлускони, который 14 апреля встречался с Путиным и потом проговорился, сказал, что Путин часто выходил и говорил по телефону. Но можно было только предположить, что он координировал действия тех, кто избивал людей на улицах. Но это все предположение. Это я как бы собираю информацию из кусочков и вынужден это делать, как многие из журналистов и как общество, которое вот всеми действиями власти лишено права на объективную и достоверную информацию, что написано, кстати, в законах. То есть подтверждение, еще одно подтверждение тому, что власть этими действиями нарушает собственные же законы.
Да, но всегда у президента есть вариант сослаться на то, что он не может дозвониться ни до генерального прокурора, ни до губернатора Карелии, кому он не мог дозвониться полгода, ни до...
Но когда президент говорит эти слова, он же прекрасно понимает, что эти слова будут показаны, продемонстрированы по первому, второму, третьему, четвертому каналам, и будут соответствующие комментарии, что это действительно так, что вот так вот получилось. А была бы независимая пресса, то могли бы спросить, на самом деле, куда же тогда смотрит ФСО, которая не может организовать для президента устойчивую телефонную связь с его же чиновниками.
Сергей Грызунов, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», бывший министр печати Российской Федерации, требует сурово наказать виновных.
Крайне непродуманное решение, абсолютно не вовремя, накануне Всемирного конгресса журналистов. Думаю, что те люди, которые приняли это решение, должны понести какое-то наказание со стороны власти, потому что уж если это было неизбежно, то нужно было это сделать, конечно же, гораздо позже. Мне хотелось бы, чтобы это решение было приостановлено, по крайней мере приостановлено, чтобы журналистское сообщество вместе с теми, кто выносил это решение, собралось для обсуждения этой проблемы. А если уж это было не закреплено, к сожалению, в юридической своей части, я имею в виду здание на Зубовском бульваре, то нужно немедленно, срочно найти какую-то альтернативу для журналистов, потому что в нашем разобщенном обществе, в том числе и в журналистском обществе, конечно же, нам нужна площадка, где мы бы обсуждали наши внутрикорпоративные проблемы и обсуждали проблемы взаимоотношений между обществом, властью и журналистским сообществом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я думаю, что Сергей Петрович, конечно, немножко оговорился, когда сказал, что не вовремя. Что значит, не было бы Всемирного конгресса журналистов, можно было бы все-таки отбирать это здание. Вообще, Сергей Петрович прав в одном предложении. Он сказал о том, что журналистское сообщество разобщенное. И поэтому сейчас, когда вот радиослушатели высказывают разные мнения. Я уже читал в интернете многочисленные форумы, блоги, обсуждения. Вот, к сожалению, то слово «ментальность», произнесенное одним из радиослушателей, мешает действительно и обществу, и журналистам понимать одну вещь. Пока мы будем говорить свои разные мнения, мы действительно можем потерять и Союз журналистов России, да, и многое из того, что у нас накопилось с 91 по 2000 год. Поэтому сейчас действительно нам очень важна солидарность, нам очень важны журналисты, неважно, где они работают. Ведь, в конце концов, те, кто смотрел список подписавшихся под письмом президенту Путину в защиту Манана и Асламазян, увидели, что там чуть ли не половина журналистов, которые работают на государственных телеканалах, и журналистов, которые работают вообще в государственных средствах массовой информации. Мы должны понимать, что если мы сейчас не проявим солидарность, если мы не объединимся, то у нас потихоньку отгрызут абсолютно все.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, Олег Панфилов. Первое, я не согласен полностью, не согласен с тем, что, как заявляют некоторые ваши оппоненты, что принято решение не своевременно, так как будет в Самаре, кажется, да, проходить форум международный. Как раз это показывает, власть показывает наша, то, что ей совершенно безразлично. И она не обращает внимания, она показывает свою, хочет показать свою силу. Какое будет мнение всего мира, ей это никак не волнует даже. И что к этому причастен, я уверен, и наше самое главное лицо. Это первое. Второе, немаловажное, что журналисты в свое время очень часто отказывали гражданам в помощи. И вот теперь они получают то, что получают уже.
Да, но напомню, что в Самаре будет саммит Евросоюза России, это в пятницу, а в Москве 28-го будет Всемирный конгресс Конфедерации журналистов.
Ну вот опять-таки, вначале за здравие, а потом за упокой. То есть вот нужно что-то делать, а потом следующая фраза: да вы сами виноваты. Ну, конечно, виноваты, да во многом общество виновато само. Когда бываешь на конференциях, особенно там, где много политологов, которые рассуждают о том, что вот, нужно сменить власть, и все будет хорошо. А у меня давно появилась такая мысль, что, может быть, в России пора менять население, и тогда на то население, которое действительно будет самостоятельно решать свои проблемы, а не ждать, когда кто-то им чего-то будет делать. Поэтому, повторяю, все сейчас зависит от нас и зависит от того, сможем ли мы защитить себя, свои права и свой союз журналистов.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый.
Я прямо в стрессе нахожусь после вашей шутки в отношении смены населения. Конечно, понимаю, что это шутка. Но еще вот я хотел возразить, хотя понимаю, что, может быть, формально вы и правы, против вашей позиции деполитизации журналистов. Понимаете, дело в чем? В стране, где сплошь и рядом власти нарушают Конституцию, обязанность просто каждого гражданина по мере силы возможностей этому препятствовать. Это не политизация, это нормальная гражданская позиция. А журналисты имеют для этого возможности. Они же этого не делают. Спасибо.
Вы совершенно правы. Журналисты должны указывать на нарушение законов, потому что журналисты... Вот я говорил, что мне не нравится понятие «четвертая власть», но мне нравится понимание, что журналистика – это зеркало общества, и поэтому журналисты должны показывать обществу то, как оно выглядит, и, соответственно, власть, как она выглядит. Поэтому, когда власть нарушает законы, то журналисты об этом должны писать. Это отличает от той журналистики, которая, к сожалению, в России пока есть, то есть когда журналисты участвуют в информационных войнах на стороне разных политических партий, в борьбе между мэрами и губернаторами, между кандидатами в депутаты и так далее, и так далее. А журналист должен быть выше политики, должен быть выше вот этой вот мелкой борьбы. Журналист – это человек, который должен показывать и рассказывать обществу, что происходит. А не нужно считать общество идиотами. Они должны прочитать о том, что происходит, и сами сделают выводы.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина Николаевича.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Значит, у меня другая сторона вопроса. Не очень нравится. Скажите, Володя, спросите своего собеседника. Здание было передано каким-то официальным документом. Ну, здание или часть здания там. На эту часть здания или на здание получено право собственности. На это право собственности получено регистрационное удостоверение. Или этого ничего не было. Если этого ничего не было, ничего не делаешь.
Ну, как известно, указом президента Ельцина здание это передано в бессрочное, безвозмездное пользование. Просто воспользовался Росимущество изменением Гражданского кодекса, где бессрочные договоры вправе теперь расторгать в любой срок.
Да, и меня уже об этом даже и не нужно спрашивать. Вот Володя все сказал.
Слушаем вопрос от Виталия Челышева, зам главного редактора журнала «Журналист».
Добрый вечер.
Да, привет, Виталий.
Олег, привет. Я не согласен ни с Михаилом Федотовым, ни со многими другими насчет того, что выбрали не вовремя. Я полагаю, я не знаю, зачем это делается, но я полагаю, что власть идет на обострение. Она разгоняет безобидные демонстрации, превращая их в монстров каких-то оппозиционных. И то, что это сделано накануне Всемирного конгресса, это тоже ход на обострение. Видимо, власть хочет кризисов каких-то вот моральных, я не знаю. Но у меня такое полное ощущение от этого. И поэтому я даже не возмущаюсь, потому что я давно этим возмущен. Это такая какая-то иезуитская совершенно позиция.
Да, я думаю, что Виталий абсолютно прав. Потому что иначе, как абсурд возбуждения уголовного дела и обыска и конфискации компьютеров в Интерньюз, это все одного как бы вот порядка истории и совершенно глупые поводы, и это как раз говорит о том, что, по всей видимости, действительно идут на обострение.
Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России, до последнего вел бесполезные переговоры с оппонентами.
По словам чиновников Росимущества, они получили указание президента подобрать необходимые помещения для расширения пропагандистского телеканала Russia Today. При этом совершенно непонятно, при чем здесь мы. Идиотизм этой истории усиливается еще и потому, что буквально через несколько дней у нас начнется Всемирный конгресс журналистов, на который приглашаются журналисты из 160 национальных союзов со всех стран мира. И в дни подготовки Всемирного конгресса выселение союз журналистов или угроза выселения так испортит международный имидж России, что миллион телекомпаний Russia Today не смогут его поправить за 100 лет. С моей точки зрения, нет законных возможностей отнять у Союз журналистов России это помещение. Потому что это помещение дано нам на основе указа президента России. Указ президента России никто не отменял.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый, здравствуйте.
Вы знаете, в свое время товарищ Сталин сказал, других писателей у меня для вас нет. Так вот, относительно народа, тоже я могу вам сказать, другого народа у нас с вами нет. А он на 70% поддерживает господина Путина. Этим, господа, все сказано. И тут ничего не поделаешь. Пока такая ситуация. Благодарю вас.
А я с вами не согласен. Потому что, знаете, есть социологические исследования, которые действительно подтверждают, и социологические исследования, состоящие из одного вопроса. Но социологи прекрасно понимают о том, что если бы были бы дополнительные вопросы, то количество поддерживающих бы очень снизилось. Вот, например, когда, помните, несколько лет назад, по-моему, 3 или 4 года назад, были вопросы по поводу цензуры. 75% населения сказали, нам нужна цензура. Мы тогда поговорили с социологами, попросили их уточнить, цензура чего. И оказалось, что большинство населения хочет цензуры сериалов и всевозможных развлекательных программ. А вот то, что касается новостей, было только 6%, которые бы хотели цензуры информации. Так вот, если бы в этих социологических опросах были бы дополнительные вопросы, например, поддерживаете ли вы президента Путина, который одобрил закон о монетизации? Одобряете ли вы действия президента Путина, касающиеся других социальных конфликтов и проблем? Одобряете ли вы действия Путина или, например, молчание Путина по поводу проблем с собственниками жилья, которые голодуют уже которую неделю? Вот тогда бы количество сторонников Путина очень резко уменьшилось. А вот то, что это не происходит, это результат отсутствия свободной прессы.
Да, очевидно, кремлевская власть сама прекрасно знает истинную степень народной поддержки, когда посылает тысячи ОМОНовцев на разгон марша несогласных или пытается выселить союз журналистов из принадлежащих ему помещений. Как вы считаете, по каким сценариям может в дальнейшем развиваться ситуация?
Я убежден в том, что делать какие-то заявления, ну, заявления нужны хотя бы для того, чтобы проинформировать свою позицию. Но нужна солидарность. Она может проявляться в чем угодно. Конечно, многие журналисты говорят, что не дело журналистов выходить на улицы. Хотя надо сказать, что поддержка таким образом спасла жизни очень многих людей во многих странах мира. Но солидарность может быть разная, может быть и выпуск каких-то общих газет, открытие сайтов. В общем, все действия, которые были бы направлены на широкое информирование населения о том, что происходит в этой ситуации, когда возможности распространять информацию мало, журналисты должны приложить усилия для того, чтобы каким-то образом это делать. И я очень все-таки надеюсь на то, что какая-то активная часть общества будет напоминать президенту об этом. Ну и, конечно, очень важна международная поддержка. Нельзя забывать о том, что Россия – это уже не железный занавес. Хотя многие действия властей очень напоминают то, что было во времена железного занавеса. И поэтому, если Россия хочет быть действительно европейской страной, она должна выполнять обязательства перед мировым сообществом. А те, которые считают еще Россию членом мирового сообщества, должны напоминать о том, что Россия этого, к сожалению, не делает. Я понимаю еще и некую истеричность власти, потому что совсем недавно в Вене на экономическом форуме я наблюдал, как несколько депутатов Государственной Думы, чуть ли не срываясь на крик, объясняли нескольким премьер-министрам европейских стран даже такие глупости, что на самом деле Европа – это не Европа, а Европа – это Россия. И вообще у России собственный путь, и у России своя демократия. И они таким образом защищали то, что происходит на самом деле в России. Вот это опасно, и общество не должно молчать.
Напомню, что вместе с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым обсуждали судьбу здания Союза журналистов России на Зубовском бульваре, которое Росимущество требует освободить. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.